Мы уже проходили 10 заповедей. Молодец, Вова, который выучил. И мы перешли на 32 главу. Это как бы продолжение. Те события, которые начались там. Откровение Бога продолжается. Моисей общается с Богом, и вдруг у народа возникает, не знаю, сомнение, что он вернется. Они построили себе золотого теленка и объявили, что вот это Бог, который вывел нас из Египта. Пусть этот Бог теперь будет перед нами. А Моисей услышал от Бога о том, что случилось, и молился за них. Молился за них, заступил за них, чтобы Бог их простил. Чтобы Бог помиловал их. И на самом деле милость — это и природа, и желание Бога. Может быть, когда мы читаем Ветхий Завет, и сегодняшний отрывок — это один из тех отрывков, где есть кровопролитие. И мы, может быть, думаем о том, что это очень жестоко. На самом деле, наше время в истории – исключение. Это наше время, которое является ненормом по-исторически. В многих странах это жестокость и насилие – это образ жизни до сих пор. В наших странах, которые, и в основном это в тех странах, где больше всего чувствуется влияние христианства. Это в этих странах, где насилие и страдания, это является что-то особым, что-то, которое необычным, потому что мы привыкли к тому, что есть мир, есть порядок, и мы стараемся гуманитарно, как бы, ну, в кавычках, с людьми обходиться. А для древнего мира жестокость — это было образ жизни. И Бог начал менять эту ситуацию. И в пророке Иезекиил написаны такие слова, которые отражают отношение к Богу. Написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как и делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступит законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, как и делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будут делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, но того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив». Желание Бога — это на милость. Желание Бога — это в том, чтобы люди покаялись и обратились к Нему и получили прощение. Мы в прошлый раз видели, как Бог помиловал народа, но тем не менее были последствия от их греха, и об этом мы посмотрим сегодня. И мы также понимаем, что каждый раз, когда мы грешим, как правило, кто-то страдает. И часто это люди, которые безвинны, которые не заслуживали это. Давайте перед тем, как мы прочтем, давайте мы встанем и помолимся, и просим Божье благословение. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через Слово Твое, что в странах Священного Писания мы имеем Твои слова, слова, которые направлены и к нам. События, которые написаны для того, чтобы мы могли бы научиться от них, делать выводы, измениться. Помоги нам в этом сегодня. Открой наши глаза, чтобы увидеть, смягчи наши сердца, чтобы мы могли бы принимать и применить в своей жизни. Благослови нас, Господь. Я прошу о том, чтобы Ты, Господь, вдохновил мои слова. И прошу, Господь, больше всего, чтобы Ты говорил через Слово Твое. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прочитаю, это 32 глава книги Исхода. Я прочитаю с 15 по 20 для начала. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было в обоих, с обоих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, скрижали были дела Божьи. И письменно начертания на скрижалах были письменно Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, «Воины, крик, встань!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляска, тогда он воспламенялся гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и распилил по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. До сих пор Моисей знал о том, что случилось внизу, в подгорье, от того, что Бог открывал ему. Теперь он сам спустился, Иисуса Навина собирал. По пути Иисус, помните, поднялся вместе с ним, но не до конца. И он видел своими глазами, что происходит. У Моисея как бы под рукой были вот эти два скрижалы, две камни, на которых было начертано и написано, что эти скрижали были дело Божие, что он сам их писал своим, не написано своей рукой, да, это уже мы передаем человеческий облик Богу, но они были написаны Богом. И это подчеркивает, что вот этот закон, на них было 10 заповедей, да, это как итог всего закона. Это подчеркивает, что закон идет от Бога. Что закон был часть вот этот завет, который Бог заключал своим народом. И это не был заветом или договором между равными, где, ну, как в бизнесе, завет, что вот я предоставляю такие услуги, и вы обязаны вот платить вот столько-то и столько-то. Это был завет, который между царем и своим народом, своих подданных. И это закон, который Бог сформулировал, который Бог писал, и народ обещал следовать за ним. То есть это была истина, абсолютная истина. Не человеческое мнение, не одна истина для меня, а другого истина для тебя, как мы решим, как мы выбираем. Это была абсолютная истина, откровение от Бога. В наше время это понятие истина становится, теряется, я бы сказал. Что даже есть авторы, которые говорят, что вот то, что я пишу, принадлежит читателю. Пусть читатель вдумает то, что хочет в эту книгу. То есть даже автор, который пишет свои мысли, не оставляет за собой право как бы определить эти мысли. В наше время все относительно. Все мы толкуем, как мы хотим, и мы решаем, как все должно быть сами. А это откровение было откровение от Бога, написано Его рукой и не подвластно человеческим обсуждениям, не подвластно человеческим мнениям. Это мы или принимаем, или мы не принимаем. Но менять его мы не имеем права. Иисус Навин верно ждал Моисея, в отличие от израильского народа, И он слышал шум, который идет из лагеря. И может быть, потому что он сам был военный, может быть, он сразу думал, что, о, какие-то военные действия, или победа, или поражение, и народ, как бы шум от того, что вот произошло великое событие, военные действия, и народ или плачет, потому что они проиграли, или празднует, потому что победили. А Моисей, имея откровение от Бога, знал, что на самом деле происходит. Мне кажется, Моисей мог бы сказать ему, если бы только это было военный крик, даже если это было поражение, то это было бы лучше, чем то, что на самом деле было. То, что на самом деле было какой-то праздник, идолопоклонство. И Моисей уже предупрежден как бы Богом, когда увидел своими глазами, все равно посмотрим его реакции. Да, он увидел тельца и пляски. Тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалы и разбил их под горою. Помните, в прошлый раз я говорил о том, что это был очень символический акт. А это не было просто психией или ферканье, он просто, Моисей разозлился. Он бросил эти скрижалы, потому что народ разрушил, разломал, разбил завет. И Моисей как бы символически показал на это, тем, что он разбил эти камни, написано рукой Божьей, чтобы показать, что вы делали. И заметьте, что написано, он воспламенялся гневом. Последний раз, когда мы видели это было, когда Бог воспламенялся гневом. И теперь Моисей продолжает быть посредником. Да? Но раньше, когда мы видели, как он молился, он был посредником народ, представителем народ перед Богом. А теперь он представляет Бог перед народом. И как Бог воспламенился гневом, так и Моисей. У него те же чувства, которые у Бога были. И он берет вот этот виденный символ, завет, договор Богом своим народом и разбил его. Тем самым он сказал, что они разбили, они разрушили этот завет. В то время эти заветы заключили, типичный случай, что какой-то царь завоевал страну, территорию определенную. Он завоевал, и вместо того, чтобы держать там полицейский закон, солдат на каждом углу, чтобы держать порядок, он заключил договор с этим народом, который он завоевал, что вы будете соблюдать вот определенные условия, и я вам оставлю в покое, чтобы вы жили своей жизнью. И всем хорошо от этого. И царь экономит денег и сил на военных, и народ живет сам по себе и продолжает свою жизнь по большому счету, как они продолжали свою жизнь до этого. И в каждом завете были привилегии, которые доставались, если народ жил и держал этот завет, жил по договору. И в каждом завете были последствия, которые непосредственно последуют, если они нарушают этот договор. Своим бунтом народ израильский нарушили этот договор, который был с Богом. И то, что Моисей разбил эти скрижалы, это символизирует, что Бог отказывается от этого договора. Вы хотите идти за чужими богами? Ну, пожалуйста. Но наш договор тогда исчерпан. Это также показывает, что вот теперь навлекается на вас все последствия, о которых написано в договоре, в завете. И все наказания, которые Бог дает, это справедливо. Это то, на что вы подписались тогда. Это то, на что вы согласились, когда вы согласились на этот договор. Я думаю, если нам искать здесь применение для нас в этом, я думаю, применение будет в том, что нам также нужно серьезно относиться к своим договорам с Богом. Нам также нужно серьезно относиться к своим словам, которые мы обращаем к Богу, и к тем обязательствам, которые мы принимали на себя. Я думаю, в тот момент, когда мы покаялись, мы отказались от той жизни, которая была. Мы просили прощения за то, как мы жили. Мы отвергали эту жизнь и выбрали другую жизнь. Мы выбрали пойти за Христом. Мы выбрали жить по Его законам любви. Мы выбрали следовать за Ним. И мы также должны отвечать за свои слова. Мы также должны отвечать за то, что мы сказали в тот день, когда мы покаялись. Мы покаялись не на одну минуту. Мы покаялись не для того, чтобы получить что-то от Бога. Наше покаяние, если это было искреннее покаяние, если это было действительно покаяние, которое ведет к спасению, это было изменение образа жизни. Это был договор на всю жизнь с Христом, что вот с того момента мы будем идти за Тобой, мы будем жить по-Твоему. Братья и сестры, нам нужно серьезно относиться к этому договору, который мы заключили тогда. Иисус, когда Он проповедует Евангелие неверующим, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, Он говорит: «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущим на него с 20 тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство и просит о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть Иисус призывает перед тем, как человек принимает решение стать Его учеником, Он призывает к тому, чтобы рассчитывать силы. Подумайте об этом. Серьезно относитесь к своим словам, к тому договору, который вы заключаете, завет, который вы заключаете с Богом. Дальше Моисей берется за этим идолом, за этой статуей, которую они сделали. И 23 глава, Исход, Бог дал указание, что делать с идолами. Я прочитаю это. 23 глава, 24 стих написано: «То не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». И это то, что Моисей делает. Он берет этого теленка, и, может быть, здесь какие-то выражения, но он полностью уничтожал его. Да? Он его в огне, потом в прах, потом сыпал в воду и заставил людей пить. Полностью уничтожал этого идола. Это оставило никакого сомнения, что это настоящее, что этот идол имеет какую-то силу, что его можно хоть как-то сравнить с тем Богом, который живой Бог, который вывел их из земли египетской, который совершил много чудес. Разве такой Бог дал бы себя уничтожать? Это был бы нонсенс. И здесь тоже такое интересный момент. Книга числа есть немного, может быть, странноватый закон. И если у мужчины есть сомнение, что его жена не хранит верность к нему, было такое, не знаю, процедура, принцип, проверка, которую они могли провести. Они брали немножко пыль, который был из священных святых, из священного места, а они сыпали этот пыль в воде, и эта женщина должна была пить. Если она была невиновна, то никаких последствий не было. Если она была виновна в неверности, то у нее началось воспаление, болезнь, и стало ясно, что вот человек действительно был виноват. А этот закон еще не написан, да, книга числа, и она, это все происходит позже. Но некоторые комментаторы говорят о том, что вот здесь намек на то, что будет. На то, что вот народ тоже пыль из этого идола пили. Это говорит о том, что и грех – это блуд, духовный блуд. Что они оставили Бога, которому они обещали верность. Которому они обещали, что мы будем идти за тобой. Мы будем исполнять все, что ты говоришь нам. Они оставили и пошли за чужим Богом. Это духовный блуд. Хорошо. Моисей символично разбил скрижалы. А он уничтожал идола. И теперь он обращает свое внимание на Аарон. Аарон остался за главным, когда Моисей поднимался. И теперь, как бы его очередь, отвечать на вопросы. Давайте мы прочитаем 21 стиха. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, чтобы ты ввел их в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимайте себе и отдай мне. Я бросил его в огонь и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, что Аарон допустил его до необузданности и посрамлению перед врагами его. Кажется сначала, что Моисей хочет верить лучше об Аароне. Он спрашивает, а что они сделали, чтобы ты поступал так? Наверняка они там грозили твою жизнь, или жизнь твоих детей, или жену. Наверное, был какой-то вот причина, почему ты так поступал. Неужели ты добровольно пошел на это? Неужели ты без всяких согласился на это? У Аарона нет оправдания. И Моисей использует фразу интересную. Он говорит, грех великий. Это не просто общая фраза, что вот это был очень большой грех. Да? Грех великий и имел особое значение. В той культуре, в то время, она обычно использовалась, когда говорили о блуде, о неверности, супружеской неверности. Она использовалась в этом контексте. Но в Ветхом Завете все четыре раза, когда упоминается эта фраза, она относится к идолослужению, идолопоклонству, то есть духовный блуд. Так что Моисей говорит Аарону, почему ты ввел их в этот великий грех? Почему ты ввел их в идолопоклонство? Что они сделали с тобой? И Аарон, у него нет ответа. То, что он отвечает, он говорит Моисею, успокойся. Да? Пусть твой гнев не воспламенится. И он говорит, начинает отмазаться, если по-народному, да, выразиться. Начинает придумывать причины, почему. Первое, что он говорит, ты знаешь этот народ, что он буйный. Ну, что ты будешь делать с этим народом? Они вот просто такие. Как я мог справляться с этим? Это не я, это они. Ты знаешь, какие они. И это правда, со времен Адама у человечества эта яркая тенденция стремиться к греху, к бунту против Бога. Один из реформаторов сказал, что человеческое сердце – это как завод для идолов, как фабрика для идолов. Мы их придумаем один за другим. Идолы. То, что мы ставим на место Бога. И все это правда, все это есть. Но это не облегчает вину Аарона. Потому что Бог назначил его как раз, чтобы он остановил это. Зная эти тенденции, зная этой опасности, Бог назначил Аарон, чтобы он это остановил. Почему Бог назначил нам властей, правителей, руководителей в обществе? Для того, чтобы не было у нас хаос. Для того, чтобы не вот этой греховной тенденции человечества, чтобы был какой-то контроль и что-то, которое воздерживало их. И, может быть, мы не согласны со всем, что делает власть. Может быть, мы слышали и разговоры о коррупции полицейских и других вещей, но слава Богу, что они есть. Какие бы они ни были, они даны нам Богом, чтобы не было хаос, анархии, где все просто вот делают, что хотят. Потому что это был бы настоящий ад на земле. Аарон не выполнил свою роль. Народ действительно буйный. Но для этого назначен был Аарон, чтобы держать контроль. Дальше он говорит, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. То есть он говорит о том, что вот они просили меня делать вот какой-то видимый образ Бога, потому что вот, чтобы заменить Моисея, потому что его нету. Он старается объяснить, что это не новый Бог, который мы сделали, это не идол, это просто вот изображение настоящего Бога. Но звучит это очень неубедительно, потому что все узнали, все знали уже, что второй заповедь нарушился. Не делайте никакого изображения. Нарушено. И последнее, что Аарон говорит, это самая нелепая ложь. Говорит, я бросил это золото, вагон, и вот вышел этот телец. Хотя все видели, что вот здесь следы от инструментов, где Аарон работал над ним. Это просто был наглый ложь. Что нам делать, если мы согрешили против Бога? Или против наших братьев и сестер. Придумают нелепые какие-то причины, как Аарон здесь? Конечно, нет. Я думаю, что никто из нас не поступил бы так. Хотя, может быть, есть некоторые дети, которые иногда так поступают. Что когда что-то разбилось, а кто это разбил? Не знаю. Сам упал. Ну, бывает такое. Но это скорее ребячество, да? А другие стратегии Аарона, может быть, они ближе к нам, взрослым людям. Он начинает оправдаться, да? И мы также любим объяснить все обстоятельства, почему мы не могли по-другому поступать. Почему вот мы вынуждены были вот грешить. Потому что вот обстоятельства такие были, что, ну, а как нам по-другому поступать? Или как Аарон, мы переводим стрелки на другие, но это народ такой. Это они вот такие, и моя вина здесь, ну, есть, конечно, доля маленькая, но в основном вот Это они. И всегда, братья и сестры, есть искушение вот использовать такие стратегии. Потому что мы хотим восстановить отношения с людьми. И мы понимаем, для этого нужно как-то просить прощения. Но в то же время мы хотим хранить свою гордость. Мы хотим хранить свою вот эту репутацию в их глазах. Когда мы просим прощения, это не время объяснить. И на самом деле, если честно смотреть, мы, наверное, гораздо хуже, чем этот человек думает о нас. Тем более, если перед Богом мы что-то признаем. Он видит наши сердца. Чтобы правильно просить прощения, нам нужно просто в смирении признать свой грех. Не в общих терминах, да? Если я чем-то согрешил, то прости мне, пожалуйста. Не извиняя себе, не переводя стрелку на другого человека. То, что Аарону нужно было сказать, это просто «прости меня, пожалуйста». Я больше боялся народа, чем Бога. Я сделал идол. Я нарушил завет. Я ввел народ в грех. И список мог бы продолжаться. Потому что если вначале Аарон пассивно согласился на желание народа, под конец он сам придумает, давайте сделаем жертвенник, давайте и праздник устраиваем. Он активно участвовал. И такой грех. Грех нарастает. И когда мы просим прощения, нам нужно быть определенно. Нам говорить о корне проблемы. Прости меня за свой эгоизм, за свой лень, за свою гордость. Потому что только когда мы смотрим на корни, тогда есть надежда, что что-то меняется. И когда мы просим прощения за то, что действительно происходит, и не стараемся облегчить это, и показать это в лучшем свете, тогда у другого человека, у кого мы просим прощения, появляется надежда, что мы действительно понимали свой грех, и мы готовы разбираться с этим. Мы берем за это ответственность. Давайте не будем как Аарон. Давайте не будем просто придумывать, чтобы сохранить лицо. А просто честно, в смирении признаем то, что мы сделали. В параллельном месте, это второй законе, 9 глава, где Моисей проходя времени, говорит об этих событиях, в 20 стихе написано: «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился из-за Аарона в то время». То есть Моисей говорит о том, что он особенно за Аарона молился, потому что Бог особенно на него злился, имел гнев, потому что Аарон нес больше ответственность. Он был руководителем, ему больше дано было, и он был более виновный. Грех имеет тенденцию расти. И грех всегда имеет последствия. И вот эта последняя часть отрывка, мы увидим это последствия от греха. С 25 стиха. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности и посрамило перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана, сказал: кто Господин ко мне? И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины Левины, по слову Моисею, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, брате своем, да не исполнит он вам сегодня, не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О народ сей, сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, и если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобой. И в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. 25 стих говорится о двух последствиях, что народ не обуздан, ибо Аарон допустил это. И это говорится о том, что они вышли из-под контроля. Они уже не слышали никого. Они, ну, бывало, в Америке было наводнение, и народ стал необузданный. Просто был бунт. Люди начали, как бы, все порядок, который существовал, она исчезла. Народ начали брать с магазинов то, что хотели. Были и расстрелки, и просто вот народ вышел из всякого контроля. И второе последствие, которое говорится, по сравнению перед врагами его. То есть то, о чем Моисей молился, то, о чем он переживал, что имя Господа пострадает, оно произошло. Враги их видели то, что происходит, и это было им к стыду. И вот эти строчки после отговорки Аарона, это напоминание о том, что было совершено действительно зло. И даже если не все в Израиле участвовали в этом, вся Израиль пострадала от этого. Кажется, что были какие-то ключевые фигуры, которые ввели вот этот бунт, которым нужно было расправиться. Или, может быть, это те, которые не прошли эту проверку на духовный блуд. Мы не знаем. Но Моисей вызывает помощники, и он сказал: «Кто Господин ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. И все, которые откликнулись, они были из племена Леви. С одной стороны, может быть, это неудивительно, Моисей сам был из этого колена. Но, может быть, в то же время это показывает на будущее, что мы знаем, что левиты – это те же самые, а левиты стали священники. И, может быть, это даже не указ на будущее, может быть, то, что Бог выбрал именно это колено, чтобы быть священниками, может быть, это основано на их верность сейчас, на то, что они были готовы сейчас ставить Бога на первом месте. И то, что произошло дальше, это не было просто случайное убийство 3000 человек. Те, которые были на Господней стороне, они пошли к Моисею. И я думаю, что вот эти 3000, которые убили, это были те, которые не могли остановиться, которые ввели вот это бунт и необузданность, которые вот им, чтобы остановить это, нужно было убрать этих людей. И они шли и не смотрели на то, что это родственник или не родственник. Это, если это человек, который стал против Бога, который ведет народ против Бога, он должен умереть. И эти левиты, они были верны Богу. Они ставили Богу выше, чем своих родственников, и показали свою лояльность. И таким образом они остановили этот бунт народ успокоился, и все стало чуть-чуть более стабильно. Уже так же, чтобы на следующий день Моисей, или на другой день Моисей мог уже отлучаться от них, оставить их снова. И он говорил о том, что я пойду, не заглажу ли греха вашего. И опять вот эта фраза: «Вы сделали великий грех». И Моисей пошел к Богу, чтобы молиться. И опять в параллельные места немножко больше освещается, как он молился. «Повергшись перед Господом, молился я, как прежде 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его». За все грехи он молился. Моисей принялся за пост и за молитвы. А вот эта фраза «повергшись перед Богом», он молился, ложа на лицо перед Богом. Смирение. Он постил, и он говорил своему народу перед Богом, вместе с ним. Придет время, когда будет посредник получше, который может умереть за место их. Все, что Моисей мог предложить, это умереть вместе с ними. А Иисус Христос, Он умер вместо нас. Не вместе с нами, а вместе нас. То есть Он умер. То, что Моисей не мог делать, сделал Иисус Христос. Моисей не мог сам оплатить грехи народа. Он не мог сказать Богу: «Бери меня и их оставляй». А Иисус сказал, потому что Он жил безгрешной жизнью. И Он имеет все право брать наш грех на себе. Когда Он умер не за свои грехи, а за наши. И Он тот посредник, который может стоять перед Богом и просить за нас. И сказать: «Отпусти их, я беру на себя». Каждый раз, когда мы видим, как Моисей молится, это картина того, что будет в меньшем мире, как в миниатюре, которая как указывает на то, что будет в Иисусе. Более совершенный посредник. Тот, который стал на нашем месте и испытал весь гнев Божий и понес наказание за наши грехи, чтобы мы могли бы иметь прощение, когда мы обращаемся к Нему. Братья и сестры, мы не меньше идола поклонники, чем израильтяне. Постоянно у нас в жизни что-то возникает, которое вот мы ставим на место Бога, который важнее. Может быть, на время, может быть, на сезон, и потом Дух Святой начинает работать и напомнит нас, и мы вернемся, мы каемся. Но слава Богу, что есть посредник, который молится за нас, который умер на нашем месте, чтобы мы могли бы получить прощение. Давайте мы вместе помолимся. Иисус, я благодарен за Тебя. Я благодарен за то, что Ты умер на нашем месте. Господь, мы заслуживали такое же наказание, как народ здесь, потому что мы также отступили от Тебя. Мы также, Господь, нарушили свои клятвы и слова, обещания перед Тобой. Мы также, Господь, старались изгладить свою вину и оговориться, извинять себя, хотя мы виноваты. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты умер за нас. Спасибо, что Ты взял наш грех на себя, и что в Тебе мы можем получить прощение, что Ты очищаешь нас и даешь нам новую жизнь. Помоги нам, Господь. Помоги нам серьезно относиться к Своим словам, к Своим обещаниям, следовать за Тобой, жить по-Твоему. Помоги нам, Господь, быть верным Тебе. Дай нам силу на это. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.